Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В послании к Галатам представлены две категории людей. Те, кто рожден от плоти, и те, кто рожден от Духа. Мы можем подумать, что речь здесь идет о христианах и неверующих. В каком-то смысле это так. Но, согласно нашим переживаниям, мы, даже как верующие, можем быть в одной из этих категорий. И тема нашей сегодняшней программы – это противостояние между плотью и Духом. Это наша 34-я программа по посланию к Галатам, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать в нашу студию.
Здравствуйте. Я очень рад новой встрече с вами, Оскар, и с вами, дорогие радиослушатели.
Дмитрий, в послании к Галатам говорится о том, что Христос заменяет закон. Для многих исследователей Библии это исключительно доктринальный вопрос. Однако мы увидели в наших прошлых программах, и мы повторим это сегодня, что в этом послании Господь Иисус пытается ввести нас в переживание того, что Христос заменяет собой закон. Какие ключи в послании к Галатам раскрывают нам это положение?
Христос заменяет закон. И в каждой главе послания к Галатам мы можем найти подтверждение этого факта. Павел пытается вернуть галатов к жизни в духе и посредством духа, который противопоставляется жизни под законом. В первых двух главах послания к Галатам Христос представлен как средоточие и центр Божьего домостроительства. Начиная с третьей главы, Павел показывает, что все, чем является Христос, как центр Божьего домостроительства, мы можем переживать через Духа. И, наверное, надо отметить, что Дух здесь – это не просто какая-то сила, сходящая на верующих и укрепляющая их для служения Богу. Это, скорее, всеобъемлющий, составной, животворящий Дух. Это тот самый Дух, о котором Господь сказал в 7 главе Евангелия от Иоанна. Там Он сказал, что такого Духа еще не было. Но после смерти и воскресения Господа этот Дух пришел к Церкви. Галатийские верующие начали свою христианскую жизнь именно с этого Духа. И Павел напоминает им, что они должны и продолжать этим духом, что они должны забыть о законе, забыть о совершенствовании посредством закона. В 4 главе послания Галатам Павел говорит о двух рождениях. Рождение от плоти и рождение от духа. Для нас, верующих, это означает, что мы рождены от наших родителей, но мы также рождены от Бога, который является духом. Мы рождены от духа. Таким образом, у нас в нашем существе есть две жизни, два источника – плоть и дух. В 3 и 4 главах мы видим, что галаты рождены от духа. И Павел говорит им, что поскольку они начали духом, они должны совершенствоваться духом. Затем в 5 главе говорится о хождении духом, о том, что все наше существо должно быть в духе. И в 6 главе говорится о сеянии с расчетом на духа. Итак, цель Павла в написании этого послания состояла в том, чтобы галаты жили Христа и переживали Христа через Духа.
Благодарю вас, Дмитрий. А в нашем первом отрывке и сообщении Witness Lee мы услышим довольно большой обзор этого послания. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness
Lee. In chapter 1 and chapter 2, Paul presents to us in a unveiling way.
В первой и во второй главах Павел показывает нам, что Богу было угодно явить Своего Сына Христа в нас. Затем в последующих четырех главах Павел говорит нам, как переживать этого Христа, как наслаждаться им. Что касается откровения, центром Божьего домостроительства является Христос, но в том, что касается переживания, теперь он становится Духом. Поэтому, начиная с третьей главы, в каждой главе речь идет о Духе. В них постоянно говорится о Духе. Затем Павел упрекающим тоном спрашивает галатов: «Начав Духом, теперь совершенствуетесь плотью?» Теперь он говорит о плоти, противопоставляя ее Духу. Во второй главе мы видим противопоставление между Христом и нашим «я». «Я распят, уже не я живу, а живет во мне Христос». Но здесь, в третьей главе, в переживании, это дух и плоть. Это указывает на то, что дух в третьей главе – это Христос во второй главе, а плоть в третьей главе – это наше «я» во второй главе. Таким образом, противопоставление здесь – это противопоставление между духом и плотью. Это противопоставление начинается с третьей главы, продолжается в четвертой и пятой главах и заканчивается в шестой главе. В каждой из этих четырех глав есть это противопоставление. В третьей главе мы видим противопоставление духа и плоти. Затем в четвертой главе мы видим противопоставление между детьми, рожденными согласно плоти, и детьми, рожденными согласно духу. Между двумя категориями детей есть противопоставление. С одной стороны, вы – дети, рожденные согласно плоти. С другой стороны, с небесной точки зрения, вы также дети, рожденные согласно Духу. Поэтому внутри вас есть две вещи, две сущности, два элемента, две природы – Дух и плоть. Затем в пятой главе есть другое противопоставление. Дела плоти противопоставляются плоду Духа. Затем в шестой главе есть еще одно противопоставление. Противопоставление разных видов сеяния, двух видов сеяния. В первых двух главах содержится откровение, раскрывающее, что средоточием Божьего домостроительства является Христос. Затем в последующих главах мы должны переживать Христа. В последних четырех главах мы видим Духа в переживании. В последних четырех главах у нас есть Дух прежде всего для жизни. Затем у нас есть Дух для рождения, для божественного рождения. В-третьих, у нас есть Дух для нашего повседневного хождения. И в конечном итоге у нас есть Дух как наша цель. Аллилуйя! Вы увидели последовательное развитие?
Дмитрий, мы уже говорили, что последние четыре главы этого послания показывают нам Духа, который предназначен для нашего переживания. В этих главах Павел использует множество противопоставлений. В первую очередь он говорит о противопоставлении между плотью и духом. Особенно мы видим это в 3, 4 и 5 главах. Что эти противопоставления показывают нам в отношении борьбы между плотью и духом?
Павел действительно несколько раз в этом послании показывает нам противопоставления. Противопоставления очень яркие, контрастные и, я бы сказал, отрезвляющие. Тем самым он фактически заставляет галатов и всех остальных верующих, включая нас с вами, серьезно задуматься о своей христианской жизни. Мы не можем жить беспечно. Мы должны сделать сознательный выбор. И это выбор между плотью и духом. С одной стороны, плоть – это предельное выражение нашего падшего существа. Понятно, что отрицательные проявления нашей природной жизни – это плоть. Но согласно Откровению в Писании, положительные проявления нашей природной жизни – это тоже плоть. Никто бы не назвал такие вещи, как рвение в служении Богу или стремление к праведности, самосовершенствование. Никто бы не назвал все это чем-то отрицательным. Но откройте третью главу послания к филиппийцам. Павел перечисляет все эти положительные вещи и говорит, что это плоть. Если плоть, как мы сказали, это выражение нашего падшего существа, то фактически все то, что мы делаем вне духа, это плоть. Поскольку мы можем либо выражать свою природную жизнь, падшую жизнь, а это плоть, либо божественную жизнь в нашем духе. Павел говорит об этом в 5 главе послания к Галатам. Все, что мы делаем не в духе, это плоть. Но слава Господу, с другой стороны, есть сфера духа, который в результате смерти и воскресения Христа стал всеобъемлющим составным духом. То есть в его состав, кроме божественного элемента, были добавлены человечество Христа, его надлежащая человеческая жизнь, его смерть, его воскресение, его вознесение. Где сейчас находится этот дух? Аллилуйя, он в нашем духе. Более того, он един с нашим духом. И намерение Бога состоит в том, чтобы мы жили посредством этого духа, который обитает в нашем духе. Чтобы мы каждый день жили и все делали, и все говорили даже в этом духе. Плоть и дух постоянно противопоставляются на протяжении последних 4 глав послания к Галатам. В 4 главе мы видим 2 рождения. Они тоже связаны с плотью и духом. Первым у Авраама родился Измаил. Измаил, можно сказать, это итог попыток Авраама помочь Богу, используя свою плоть, исполнить Божий замысел. Из Бытия мы знаем, что это было крайне неприятно и неугодно Богу. Вторым родился Исаак, и он родился согласно Божьему обещанию, то есть согласно Духу. Именно Исаак исполняет Божий замысел. И в 29 стихе говорится: «Но так же, как тогда рожденный согласно плоти гнал рожденного согласно Духу, так и теперь». Из Бытия мы видим, что Измаил гнал Исаака, то есть плоть гонит Духа. Так было всегда, и мы видим это и сегодня. В 5 главе еще одно противопоставление. Дела плоти противопоставляются плоду Духа. Здесь мы видим 2 типа жития с 2 совершенно разными результатами. Причем описание Павла таково, что между плотью и Духом идет настоящая война. Наверное, все, кто был возрожден и кто стремится к подлинным переживаниям Христа, очень хорошо знают это. Внутри нас идет война. В стихе 17 Павел пишет: «Ибо плоть вожделеет против Духа, а Дух против плоти. Ибо они противостоят друг другу, чтобы вы не делали то, что желаете». Дух внутри нас ищет общение с Богом и применяет все богатство Бога в Христе для нашего освящения и для нашего преобразования, и даже для нашего прославления. Плоть противится этому, мешает этому и отвлекает нас от этого. Эта война идет внутри каждого подлинного верующего. Благодарение Господу за то, что Павел сумел так четко противопоставить их, так что сегодня мы знаем, как нам следует жить надлежащей христианской жизнью. Без Духа победить в этой войне невозможно.
Я думаю, что каждый из нас убеждается в этом каждый день, что без Духа мы не можем победить в этой войне. Дмитрий, сейчас мы перейдем к 6 главе, и мы рассмотрим стихи 7 и 8 из этой главы. «Не обманывайтесь, Бог не бывает осмеян, ибо что бы ни посеял человек, то он и пожнет. Ибо тот, кто сеет для собственной плоти, пожнет тление от плоти, а тот, кто сеет для духа, от духа пожнет вечную жизнь». Давайте сейчас вернемся к сообщению Witness Lee.
The human life is a sowing life. And sowing means what? Sowing means putting out something to grow.
Человеческая жизнь – это жизнь сеяния. А что значит сеять? Сеять – значит делать что-то, растить что-то для того, чтобы пожать. Возможно, вы скажете: «Я имею в виду не это». Неважно, осознаете вы это или нет, но если вы сеете, семя вырастет и станет плодом. Возможно, вы скажете: «Я имел в виду совсем не это». Это не важно. Если вы посеяли что-то, оно вырастет. И все, что вы посеете, вы и пожнете. Это очень серьезно. Сегодня очень многие люди живут беззаботно, не осознавая того факта, что они сеют. Все люди в обществе не осознают, что они сеют. Даже среди нас, верующих, немногие осознают, что все, чем мы являемся, все, что мы делаем, все, что мы говорим, куда мы идем, что мы покупаем, как мы живем, все это является сеянием. Вы сеете что-то. Вы можете говорить: «Я не это имел в виду. Я не сею. Я играю. Я не сею. Я критикую». Будьте осторожны. Ваша критика сеет что-то. Все, что вы говорите, все, что вы делаете, все, чем вы являетесь, то, куда вы идете, все это всегда сеет что-то. На самом деле апостол Павел хотел, чтобы мы осознавали следующее. Что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, у этого будет определенный результат. Вы пожнете определенный результат. Вы получите этот результат. Павел говорит, будьте осторожны в том, как вы сеете. Не сейте в плоть. Если вы посеете в плоть, вы, несомненно, пожнете тление от плоти. Если вы сеете для духа, вы пожнете от духа вечную жизнь. Плоть противопоставляется духу, а тление противопоставляется вечной жизни. Есть только два вида плода. Третьего не дано. Это или тление, или вечная жизнь. Другими словами, или тление, или жизнь. И тление включает в себя смерть. Возможны только два вида плода. Или тление, включающее в себя смерть, или жизнь. Все это зависит от того, каким сеянием мы занимаемся. Если мы сеем для духа, мы пожнем вечную жизнь.
Дмитрий, в шестой главе «Противопоставление духа и плоти» продолжается. В этой главе говорится уже о сеянии. Очень важно увидеть, какое значение Павел вкладывает в слово «сеяние».
Действительно, вся наша жизнь, и в первую очередь речь, разумеется, идет о христианской жизни, но также это относится и к нашей человеческой жизни в целом. Итак, вся наша жизнь – это процесс сеяния. И от этого сеяния зависит, что мы в итоге пожнем. Именно поэтому я в начале этой программы сказал, что противопоставление плоти и духа в послании к Галатам – это очень отрезвляющее слово. Нам свойственно быть беспечными. Многие вещи и в семье, и на работе, и даже в церкви мы говорим и делаем, не задумываясь. Мы щедро сеем семена направо и налево, но отнюдь не всегда это семена Божьего Слова или Слова Благовестия. В большинстве случаев это семена критики, семена раздора, семена обмерщенности, даже греха и так далее. Все это сеяние для плоти. Мы говорим, ну, я же не серьезный, я просто пошутил, или не могу же я все время думать о Божьем, надо отдохнуть, подумать о мирском. Мы делаем себе поблажки. И проблема не только в том, что мы, как пишет Павел в 4 главе послания к Ефесянам, огорчаем при этом духа, который внутри нас. Мы также сеем что-то и сеем для плоти. Соответственно, мы что-то и пожнем. Причем не только в будущем веке, но и даже сейчас, при жизни на земле. Пожнем что-то в своей личной жизни и в семейной жизни, в общественной жизни, в христианской жизни, в церковной жизни. Ибо тот, кто сеет для собственной плоти, пожнет тление от плоти. Так говорит апостол в 8 стихе 6 главы. Но слава Господу, он продолжает. А тот, кто сеет для духа, от духа пожнет вечную жизнь. Все, что вы делаете, это сеяние, которое будет иметь определенные последствия. Плоть и дух – подобны двум полюсам, и нейтральной почвы на самом деле не существует. Сеять для духа значит делать то, что хочет сделать дух. Например, молиться, общаться, преподносить людям жизнь, даже просто петь или пребывать в слове, или просто делать что-то в духе, в нашем слитом духе, значит сеять для духа, согласно намерению духа, которое состоит в том, чтобы войти в человека, преобразовать его, прославить его и в конечном итоге построить невесту для Христа, его обитель в вечности. У духа есть цель, у плоти тоже есть цель. И эта цель состоит в том, чтобы цель духа не была достигнута. И в мире очень много вещей, в отношении которых плоть вожделеет. Плоть очень сильна, это огромная сила. И мы должны решить, хотим ли мы сеять в плоть, или же мы будем сеять для духа. Сегодня мы видим столько бед, столько проблем в обществе. И часто бывает так, что не мы даже, а кто-то другой посеял, а мы пожинаем тление, проблемы и неприятности. При этом мы сами тоже что-то сеем, что скажется в будущем и на нашей жизни, и на судьбе наших близких, и на церкви, на всем обществе. Мы должны сеять для духа, тогда мы пожнем вечную жизнь.
Здесь я хотел бы добавить, что любой, даже кто не знаком с жизнью земледельца, понимает, что для земледельца каждый год первостепенное значение имеет только два периода. Это дни посева и дни сбора урожая. Итак, сеяние и жатва. Земледельцы очень хорошо знакомы с этим принципом. Но мы видим сегодня, что этот принцип применим не только к жизни земледельца, то есть к человеческой жизни, но и к духовной жизни. Этот принцип необратим. Сеяние всегда приводит к жатве. Давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения Уитнеса Ли.
What is the goal of your living on this earth? Only two goals. Either the goal of the flesh or the goal of the spirit.
В чем состоит цель вашей жизни на этой земле? Существуют только две цели. Это или цель плоти, или цель духа. Плоть здесь включает в себя все, что не относится к духу. Все, что не включено в духа, является частью плоти. Спорт – это часть плоти. Независимое от духа чтение газеты – это часть плоти. Все, все вещи, кроме того, что от духа, являются плотью. Призывание имени Господа – это часть духа. Молитва – это часть духа. Преподнесение Христа другим – это часть духа. Общение в жизни для наставления других – это часть духа. Вы должны провозгласить: «Моя цель – это дух». Теперь я сею для этой цели. Я сею для того, чтобы осуществить эту цель. Я не хожу за покупками так, как это делают в мире. Не из-за того, что я религиозен, не потому, что мой счет в банке не позволяет мне делать этого, не из-за каких-то правил. Бремя Павла в этой книге состояло в том, чтобы раскрыть нам, что Христос должен быть средоточием нашего христианского хождения, поскольку Он является средоточием Божьего домостроительства. Бог открыл Его в нас, и теперь мы должны жить им. Это откровение. Затем он продолжает и говорит о том, как мы можем переживать такого Христа. Прежде всего, обладать Духом, как нашей жизнью. Обладать Духом, чтобы у нас было божественное рождение. Обладать Духом для нашего повседневного хождения. И, в конце концов, принимать этого Духа как нашу цель. Мы не бесцельные люди. Мы не блуждаем бесцельно. У нас есть цель. У нас есть особая цель. И что это за цель? Это цель – Дух, всеобъемлющий Дух. Придите к Господу и скажите Ему: «Господь, я призываю небо и землю в свидетели того, что я даю обет принимать Тебя, животворящего Духа, всеобъемлющего составного Духа, как свою цель. Что бы я ни делал, как бы я ни жил, что бы я ни говорил, что бы я ни покупал, что бы я ни носил, что бы я ни ел, я буду стремиться к этой цели».
Дмитрий, в послании к Галатам очень много говорится о Духе. Именно благодаря Духу Христос становится действительным для нас и доступным для нашего переживания. Благодаря Духу мы были возрождены. И мы также увидели, что мы живем и ходим Духом. Сегодня мы говорим о том, что Дух должен стать нашей целью. Что означают эти слова, что Дух является нашей целью?
Согласно сказанному в послании к Галатам, принимать Дух как цель значит сеять для Духа. Когда мы сеем для Духа, то есть с расчетом на Духа, Дух становится нашей целью. Проще говоря, иметь своей целью Духа значит жить в Духе и каждый день как можно больше сеять для Духа. Я думаю, нам всем стоит прислушаться к призыву Уитнеса Ли, который прозвучал в конце этой программы, и сказать Господу такие слова посвящения: «Господь, я хочу жить жизнью сеяния для Духа. Я хочу принять решение сделать Духа своей целью. Я стремлюсь к этому. Я стремлюсь к тому же, к чему стремится Он. Это надлежащая цель для нашей человеческой жизни».
Дмитрий, мы вернемся к этой теме в наших последующих программах. Это очень важная тема, и она важна для всей нашей христианской жизни. Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня.
Большое спасибо, что пригласили меня. Я буду ждать следующей встречи. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.